приходят в гости на «Серебряный дождь», душевно общаются и ставят свою любимую музыку для вас. В программе «Персона на дожде».
Я приветствую всех слушателей «Серебряного дождя» в Пензе. Друзья, здравствуйте. Мы начинаем программу «Персона на дожде». Весь этот час с вами Татьяна Венгерова и наш сегодняшний гость. Вообще, это гость столичный, но я думаю, что большинство активных людей, людей, которые любят искусство, литературу, да и вообще какую-то активную жизненную позицию, уже знакомы с этим человеком. Его зовут Александр Чистяков. Он поэт, литератор, директор Всероссийского открытого фестиваля молодых поэтов МЦИРИ, руководитель форума гражданской поэзии «Часовые памяти». И кто он еще, мы узнаем уже по ходу программы. На самом деле человек многогранный, занимается огромным количеством проектов. Александр, здравствуйте.
Здравствуйте.
Если у вас, дорогие друзья, будут к нему вопросы, можете присылать нам их по номеру +7 904 264 101 4. СМС-сообщения приветствуются. Мы начинаем, как всегда, с такого краткого знакомства с нашим гостем. Александр, расскажите, почему вы стали литератором, поэтом? С самого ли детства у вас лежала душа к стихосложению, к облачению слов в какие-то формы? С чего началась эта любовь и чем она продолжилась?
Ну, как, наверное, действительно с детства, потому что с детства любил рассказывать всякие истории, сочинять. Уже сам почти не помню, но мама рассказывает, что в детском садике воспитательница могла меня посадить на час перед всей группой. Я там сочинял всякие сказки, рассказывал и так
далее.
Находка
для воспитателя, я бы сказал.
Да. Вот. Ну, а, собственно говоря, как? Ну, понятно, первая любовь, подростковый возраст, естественно, какие-то такие неумелые стишки, подражание там Пушкину, Лермонтову. Поэтому, скорее всего, ощутил себя в армии. Все-таки так вот, разлука с родиной. Я служил в Венгрии, в южной группе войск. Попытка сохранить самостоятельность человеческую, интеллектуальную, в первую очередь, потому что армия всех нивелирует, всех уравнивает. Поэтому вспомнил огромное количество стихов разных поэтов, переписал их от руки в тетрадку и начал серьезно писать свои. Вот, собственно, после армии уже как бы деваться было некуда, уже как бы вся жизнь в литературе.
Судьба вас нашла.
Да.
Да. Вы, насколько я понимаю, у вас высшее литературное профильное образование,
Литературный институт имени Горького.
А кто были ваши педагоги? Утвердили ли они вас во мнении, что вам нужно этим заниматься, либо когда вы учились, вы шли, может быть, наперекор всем?
Не, я поступил достаточно поздно на заочку. Мне повезло, я в 91-м году, сразу после армии, познакомился с замечательным русским поэтом, которого знают только, по-моему, в Москве, в Западной Сибири и в Великом Новгороде, там, где он жил в разные годы. Это Владимир Топоров, такой замечательный поэт был. Вот он, можно сказать, мой литературный папа. Он много меня ругал, правил мои стихи, мы с ним спорили там не то что ночами, по двое суток, не вылезая из-за стола. В итоге он сказал: все, мне тебя учить больше нечему, вот тебе мой друг-издатель, он издаст тебе книжку. Нашелся спонсор, книжка издалась. После этого он сказал: ну все, теперь тебя совсем учить нечему, иди в литературный институт. Ну, собственно говоря, вот.
Слушаю и повинулись,
да,
сказали вы.
Да, я в ЛИТ сдал документы в последний день, рукопись сдал на творческий конкурс, просто из интереса, ничего не планировал. Но я тогда занимался бизнесом, и меня шеф не хотел летом в отпуск отпускать. И, ну, узнав, что берут в Литинститут, вот он меня на сессию отпустил. Только ради этого пошел сдавать экзамены.
Получилось.
Повезло, да. Владимир Иванович Фирсов, это один из величайших был мастеров литературного института. Не очень известный поэт, но великий мастер. Он воспитал много хороших поэтов, которые сейчас известны, на слуху. Ну и, собственно говоря, уже на первом курсе он меня принял в союз писателей. То есть сказал: тебе надо, вот иди на совещание, мы тебя там примем автоматом. Ну и вот так дальше жизнь и покатилась.
Ну и с тех пор, как вы начали заниматься этим профессионально, можете ли вы похвалиться, условно говоря, своей книжной полкой? Сколько у вас вышло сборников или, может быть, сборников, которые в ваши стихи входят?
Первый сборник моих личных. Не, я «Братские могилы», то есть коллективные сборники, я их вообще даже не считаю, и они у меня даже не все есть. Вот, так же, как и газетные публикации, потому что их сотни.
Вам нужен архивариус.
Личных сборников у меня 4. То есть первый вышел в 95-м году, назывался «Гуттаперчевый странник». Вот. И вот в 2009-м «Новеллы в прозе и стихах». То есть это уже не совсем поэтическая книжка. Сейчас еще готовлю, но как бы вопрос опять с издателями. Я принципиально никогда не издавался и не буду издаваться за свой счет. Это мой принцип. Я профессионал, мне должны платить деньги, а не я кому-то там за то, чтобы меня продвигали или печатали.
Но вы считаете, что это по-прежнему необходимо для поэта, для литератора, чтобы выходили бумажные именно книги? Не хватает ли в данный момент всем творцам того, что они могут публиковать свои стихи в интернете?
Нет, не хватает однозначно, и в любом случае наличие бумажной книжки или ее копии, опять же, именно готовой книжки единого произведения, ее копии в ФБ-2, пусть в сети лежит, пусть скачивают, пусть читают, но книжка как сам факт, это как результат определенного периода творчества, обязательно должна выходить. Потом книжка в бумаге – это своеобразная визитка, наверное, да, у меня… Больше половины тиража продается, но примерно столько же из всех моих тиражей обычно дарится при встречах партнерам, чиновникам, друзьям. Поэтому, конечно, книжки нужны, книжки должны выходить. В конце концов, просто приятно подержать в руках плод своих долгих трудов.
Скажите, пожалуйста, в самом начале вашего творческого пути и сейчас, насколько разнятся темы, на которые вы чаще всего пишете? Что это было раньше, что это теперь? И, может быть, это одно и то же вас всегда волновало? Может быть, что-то как бы обострилось за последнее время?
Нет, ну, конечно, мы, во-первых, все люди как бы живут в меняющемся мире, это раз. Ну, и потом каждый человек взрослеет, если... Человек там за 40 будет писать сопливые стихи про девчонку, которая ему не дала, но это как-то смешно вообще будет выглядеть. То есть, естественно, первые стихи, первые, ну, понятно, «Любовь, морковь» и «Сопли пузырями». В армии разлука с родиной, тоска по друзьям, по родному краю, понятно тоже. И опять же, опять «Любовь, морковь», потому что там девочка перестала писать, а девочка, которая тебе совсем не интересна, навязчиво пишет каждый день. Ну и так далее. А сейчас я стал взрослее, у меня нормально все с семейной жизнью, слава богу, я счастливый муж. Но при этом меня, конечно, как любого человека, волнует то, что происходит в стране. Поэтому очень много стихотворений социальной тематики, философских стихотворений, какие-то рассказики пишутся уже такие вдумчивые. И так или иначе отображающие нашу действительность и все, что я думаю о том, что происходит в мире.
Дорогие слушатели, я напоминаю, у нас сегодня в гостях Александр Чистяков, литератор и поэт, и у него сегодня очень интересный багаж музыки. Я честно признаюсь, никого ранее из этих исполнителей я не слышала, вот. Но благодаря Александру, я думаю, что не только я с ним познакомлюсь, но и вы тоже. Александр, давайте расскажем о первом исполнителе, которого вы выбрали для как бы представления себя в музыке, своих предпочтений. Это Алексей Тараканов.
Да, Алексей Тараканов сейчас скорее известен не как автор-исполнитель, хотя он входит в жюри огромного количества фестивалей, в том числе и бардовских. Он, например, председатель жюри ежегодного фестиваля военно-патриотической песни «Афганский ветер», который в Белгородской области проходит каждый год. Он театрал, он художественный руководитель Масенького театрика, студенческого театра «Мира». Но при этом сейчас его, скорее всего, знают по передачам «Аншлаг», «Смеяться разрешается», «Измайловский парк» и так далее. То есть на телевидении он больше известен как поэт-пародист и, наверное, единственный сейчас профессиональный пародист на телевидении после Александра Иванова.
Заплети в косы русые грусть, я покину тебя тихой осенью, но, возможно, когда-то вернусь ковылем степной легкой проседью, а, быть может, в хороших стихах, нелюбимым тобой многоточием окажусь или где-то в полях. Вдруг зайду поутру колокольчиком, вдруг зайду поутру колокольчиком. Я уйду от извилистой лжи, остановленной стрелкой минутною, но вернусь и в некошенной ржи с васильками взойду, с незабудками. Не звенеть мне, что паш за версту было слышно меня обездоленным в позолоченной ржи расцвету. Колокольчиком без колоколенки, колокольчиком без колоколенки. Заплети в косы свежесть реки вместе с ветром колючим и игольчатым, но не рви никогда васильки, не губи стебелек колокольчика, аккуратно приблизься к нему, прикоснись поцелуем, и вот потом ты услышишь, как сквозь тишину колокольчик звенит легким шепотом, колокольчик звенит легким шепотом. Из засохших метелок букет разложи на окошке двухстворчатом, заплети в косы солнечный свет. Только что он ласкал колокольчики, не губи полевой простоты. Ежегодно такое случается, если выросли в поле цветы, значит, кто-то опять возвращается, значит, кто-то опять возвращается. Заплети в косы русые грусть, я покину тебя тихой осенью, но, возможно, когда-то вернусь.
Вы слушаете программу «Персона на дожде».
Напоминаем, друзья, нас на «Серебряном дожде», «Персона на дожде» программа называется. В гостях у нас сегодня Александр Чистяков, поэт и литератор. Я так понимаю, что сейчас несколько изменились сами формы общения поэта с публикой. То есть появились какие-то новые формы общения, в частности, клубные. Может быть, поподробнее об этом, Александр, расскажете. Какая из форм ближе всего вам? Как вам нравится общаться с публикой? Насколько часто получается это делать?
Ну, честно говоря, на самом деле никаких новых форм нету.
Просто, а как же батлы?
Это все хорошо забытое старое. Вспомните, в «Бродячей собаке» в Серебряном веке еще избирали короля поэтов. Это все было в начале прошлого века. То есть все просто возвращается по циклу, по кругу. Ну, эпоха некого информационно-духовного застоя в стране, она всегда вызывает интерес к поэзии. У нас нету сейчас интересных музыкантов, певцов, исполнителей, ну, кроме рэперов, и старых рокеров, которым уже всем по 60 и больше. Поэтому слушать эту бестолковую попсу людям надоедает, и они возвращаются к тому, что приходят послушать настоящих живых поэтов. Да, сейчас поэзия становится модным, с каждым годом все больше и больше. И если мы 10 лет назад, начиная фестиваль молодых поэтов МЦИРИ, сталкивались с самой главной проблемой, с тем, что хорошие авторы не умеют выходить на сцену, не умеют читать, не умеют одеваться. То есть выходить...
Подать себя, в конце концов.
Да. Вот, то есть, то теперь... Мы сталкиваемся с тем, что все умеют читать со сцены, в основном даже орать. Ну вот тексты, качество текстов стало намного хуже, теперь приходится
уравнивать теперь.
Да,
вот эти
приходится бороться. Да. То есть если раньше я говорил молодому человеку там или девушке, тебе надо прочитать со сцены так, чтобы автор захотел, то есть гость захотел тут же, выходя из зала, купить твою книжку. То есть сейчас я говорю примерно так. Ты хорошо читаешь, но ты представь, что ты дашь слушателю в книжке. Он же эти же слова прочтет на бумаге и книжку тут же выкинет, потому что твои тексты воспринимаются только на слух, только через крик, через драйв. То есть, да, поэзия живет, как любой живой организм, меняется постоянно, какие-то переживает там кризисные периоды, какие-то сложности возрастные. Ну, меняются поколения просто, это хорошо, это классно.
Насколько вам необходимо оказалось принимать участие в каких-то конкурсах, причем в качестве члена жюри, в каких-то проектах? Почему вам не хватает просто обычного писания стихов? Почему как бы, в вашей душе это требуется?
Ну, как сказать, во-первых, возраст поэта — это все-таки до 30. После 30 лет любой поэт либо уходит совсем глубоко в прозу и начинает писать романы. Большинство поэтов пишут плохие романы, поэтому их никто не печатает. А как-то существовать в литературе, в литературном процессе хочется.
То есть такой элемент наставничества просыпается,
да? Да, да, да. С другой стороны, зато я постоянно как бы в курсе всех новейших событий, причем во всей стране. Я по всей стране катаюсь, а куда не могу доехать, то ребята на финал ЦИРИ через интернет все равно приглашаются, они приезжают в Москву, там три дня в декабре ежегодно это общение с молодыми, лучшими молодыми поэтами страны. Ну, в общем, я сейчас самый информированный, наверное, человек в стране именно в том, что касается молодежной поэзии. Мне это нравится, это интересно, это приносит удовольствие, какое-то самоудовлетворение. Потом, как бы, сам взрослею, какие-то уже задумки, там, писание учебников по стихосложению и так далее. Есть чем поделиться, есть что нового узнать, наоборот, от молодых ребят, о чем с ними поспорить. В конце концов, таким образом я остаюсь несколько моложе, да, то есть сейчас наши конкурсанты – это ровесники моей дочери, то есть, соответственно, я и с этим поколением могу общаться на равных. Это действительно интересно. Я счастливый человек тем, что я зарабатываю только тем, что мне интересно.
А какие-то можете назвать конкурсы? Ну, помимо МЦИРИ, где вы еще входите в состав жюри, либо МЦИРИ — это ваше основное, главное,
нет,
и любимое детище?
Нет, почему? Я дружу с Алексеем Витаковым, который проводит ежегодно студенческий форум поэтический. Там тоже возрастная планка есть, 30 лет. В ноябре в Переделкино. Конкурс называется, фестиваль, точнее, студентов непрофильных вузов «Осиянное слово». То есть гумилевский такой. Угу. Они на три дня выезжают в Переделкино. Ну, разок я съездил туда в жюри, мне не понравилось. Не понравилось именно там работать в жюри. Ну, это наши там внутренние разборки. Но при этом мы дружим, и действительно форум интересный. А потом вот как бы лауреаты уже фестивалем ЦИРИ, то есть вчерашние как молодые поэты в Москве, создали объединение «Мужской голос». Собирают залы, прекрасно выступают, но при этом сделали еще и небольшой свой конкурс «Право голоса». Он наполовину сетевой, то есть основной конкурс проходит ВКонтакте, в их группе, а потом 1/8, 1/4, там финалы и так далее уже проходит точно. Там я у них, когда могу, я присутствую на отборочных в жюри. Действительно интересно, кого-то я приглашаю потом участвовать в фестивале ЦИРИ и так далее. Вот. Ну и так вот иногда по некоторым чужим конкурсам просто как приглашенный член жюри езжу там в Коломну, в Липецк и так далее.
Но нам, в общем, как жителям города Пензы, наверное, больше всего интересна ваша деятельность в качестве руководителя фестиваля ЦИРИ. Вообще, почему так получилось, что вы так крепко связаны с нашим городом? Вы москвич, и вдруг Пенза,
МЦИРИ. Я Пензу люблю еще аж с 95-го года, когда я первый раз сюда приехал в командировку в Пензоагропрод. Товарищу Аргаткину, по-моему, до сих пор там работает. Вот. Приехал там по делам фирмы, где я работал начальником отдела, там бумажки подписать. Взял с собой первые свои книжечки, 10 экземпляров. Возле гостиницы «Пенза» был шикарный магазин, сейчас его нет, к сожалению.
Да, на улице «Слава» был магазин.
Да, просто отдать туда на реализацию, увидел, как старенькая бабушка в задрипанном пальтишке, пуховом платочке И вдруг очередной том истории Соловьева покупает по подписке. И я понял, что у этого города обалденный интеллектуальный потенциал, и что я должен с этим городом дружить. Вот. Одним из учредителей фестиваля МЦИРИ был мой друг Максимилиан Потемкин. Московский поэт с питерскими корнями, но при этом его мама родом из Пензы. Поэтому он меня долго убеждал, что мы обязательно должны что-нибудь сделать в Пензе. Мы приехали в Пензу, договорились проводить здесь фестиваль. И вот пока готовили фестиваль, я тут нашел свое счастье. То есть я женился на пензячке в итоге. Ага. Поэтому я езжу, еще раз говорю, по всей стране, стараюсь попадать куда только зовут, да, или куда хватает денег у организаторов, чтобы оплатить мне билет там. Ну, дальше Ханты-Мансийск в последнее время не летал. Вот. Но в Пензе бываю часто, 3-4 раза в год, и всегда как бы, нахожу, помимо обязательного визита к теще, нахожу какой-нибудь повод что-нибудь интересного, поэтического сделать в Пензе.
Насколько близко вам творчество Михаила Юрьевича Лермонтова? Вообще, как вы относитесь к этой фигуре? За последнее время очень как-то много совершенно разных мнений. Какой-то негатив пошел в сторону творчества Лермонтова, что это совершенно упадническое, эгоистическое творчество, какое-то творчество разочаровавшее.
Во-первых, все поэты эгоисты, это все нормально.
Ну, просто как немножечко вот этот свет-образ, который ранее преподавался, немножечко как-то он сейчас начал...
Я понимаю. Ну, когда мне было 14, я читал Лермонтова взахлеб, переписывал там в какую-то тетрадочку его самые понравившиеся стихи и так далее. Хотя потом я с возрастом понял, что как поэт мне ближе все-таки Александр Сергеевич Пушкин, еще ближе Сергей Александрович Есенин, еще ближе Рубцов, а еще ближе мне Высоцкий. Вот. Но при этом Михаил Юрьевич Лермонтов — это действительно великий русский писатель. И я согласен с мнением Достоевского, который в письме, не помню сейчас, кому-то из своих друзей, Достоевский про Лермонтова прозаика написал, что если бы этот мальчик прожил еще лет 10, ни я, ни Толстой не были бы нужны. А Михаил Юрьевич Лермонтов действительно великий писатель, который сделал переворот в мировой литературе, то есть композиционное построение героя нашего времени. Это великое произведение, которое отложила отпечаток на всю мировую литературу. И это один из моих любимых романов. «Герои нашего времени» частями, повестями я периодически перечитываю. Это действительно великий поэт. И, собственно говоря, не зря мы с друзьями, начиная фестиваль молодых поэтов, уперлись именно вот в Лермонтова, лермонтовский возраст. Название.
А, то есть по возрасту участники, как бы, у них да, есть ограничения,
да,
по возрасту.
Да, почему фестиваль называется МЦИРИ? То есть, если ты до 27 лет не состоялся как поэт, то и нечего
уже
тебе...
не состоишься, в общем,
да, нечего тебе делать в литературе. Как говорил наш мастер курса Владимир Иванович Фирсов: деточка, видишь белый листик — не пачкай.
Друзья, я напоминаю, у нас сегодня в гостях Александр Чистяков. После рекламного блока мы вернемся к нашей беседе. Никуда не переключайтесь.
Высоко над землёю летит самолёт, в самолёте девушка лётчица, и не видит никто ни коленок её, ни волос её, ни её лица. Она видит белые в небе цветы, а такие цветы можно видеть, любя, а под ними всегда только ты, только ты. Она любит тебя, она любит тебя. И ты идешь под этими цветами по дворам домой. И ты глядишь на небо разве что по вечерам зимой. И в дождь тебя болтает и играет детвора в разбой. И все ж она летает и летает над тобой, тобой. Ты глядишь, как... как в опасной ночной тишине. В телевизоре скачет культурный враг, но пульсирует красная точка в окне. Что-то есть еще, что-то здесь не так. Кто-то гнусится там у тебя за плечом, кто-то рвет это прочное небо, любя. Так прекрасно на свете и так горячо. Она любит тебя, она любит тебя. Когда родится солнце под секретным лопухом, когда, когда на крышах много-много рыжих петухов, когда, когда по миру ломятся голодные стада, когда, когда, когда ты есть, когда ты дышишь, что тогда, тогда высоко над землею летит самолет, в самолете девушка лечится, и не видит никто ни коленок ее, ни волос ее, ни ее лица. Она видит белые в небе цветы, а такие цветы можно видеть, любя. А под ними всегда только ты, только ты. Она любит тебя, она любит тебя.
Вы слушаете программу «Персона на дожде».
Еще одна интересная и совершенно неангажированная, по крайней мере, на наших просторах певица Ольга Чикина. Александр Чистяков принес нам такой интересный багаж музыкальный. Можете немножечко рассказать об этой исполнительнице? Почему вам нравится ее творчество? Может быть, вы даже знакомы?
Да, мы знакомы. Мы с Олей познакомились вот на одном из фестивалей в городе Коломна. Есть такой фестиваль «Господин Ветер». Литература малых форм, что называется, то есть коротких рассказов, стихов и песен. Ольга там выступала, а я там был в жюри в поэтическом, отбирал как раз конкурсантов на финал Москвы на МЦИРе. Оль меня поразила действительно, и не только вот этой песней, она очень драйвовая.
Кстати, аккомпанемент это что? Это какой-то стук?
Гитара, почему? Гитара.
А, по гитаре,
гитара, да.
Да.
Вот, но она еще очень мудрый человек и замечательный поэт. И вот недавно вышел сборник, очередной сборник гражданской поэзии «Часовые памяти». Я с удовольствием включил туда ее юмористические стихи. Она человек такой очень тонкий, сатиричный. Живет она в городе Рязани, но выступает по всей стране. И я надеюсь, как-нибудь я все-таки смогу с кем-то здесь в Пензе договориться и организовать ее выступление здесь тоже.
Я думаю, что мы чуть-чуть попозже поговорим о проекте «Часовые памяти», но давайте пока вернемся к фестивалю МЦИРе. Как вы считаете, есть ли потенциал у пензенских поэтов? Насколько они интересны? Может быть, кого-то назовете? Кто вас наиболее впечатлил и кому, у кого, как вы считаете, есть будущее?
Во-первых, у Пензы действительно огромный потенциал. Еще в 2007 году, когда мы первый раз проводили отборочный тур «Поволжский» в Пензе, в том году мы проводили всего два тура «Пенза» и «Ханты-Мансийск», «Западная Сибирь». И без нас проходил тур в Восточной Сибири, в Томске. Вот, и пензенские ребята приехали, порвали всех, заняли все четыре, то есть гран-при и первые три места. Вот, после чего нас обвиняли в том, что Бочкарев нам какие-то там взятки давал и так далее. Хотя в 2007 году вообще отборочный тур в Пензе проходил полностью за счет оргкомитета, то есть губерния тогда не платила ничего, потому что не знала, что за фестиваль. Это сейчас уже губернатор поддерживает, и нас рады здесь видеть и так далее. Вот. А тогда все делалось за свой счет. И тогда Юра Серебрянник гран-при взял, это был прорыв. Правда, сейчас что-то его не видно, не слышно. Но вот Марина Герасимова где-то выступает еще, издает сама даже какие-то книжки, какие-то проекты у них есть. Из совсем молодых, наверное, стоит отметить прозаика вашего, Дима Баранова. Вот, хотя он уже тяготеет и к поэзии, видимо, от тусовки с поэтами. Его рассказы становятся все короче и ритмичнее. Ну что же, это эксперимент, это интересно, может быть, есть какая-то перспектива. Есть самобытный, совершенно самостоятельный поэт, не входящий ни в какие пензенские элит-объединения, Михаил Рудаков. Вот он выступал на вечере памяти Высоцкого в филармонии с тембром очень похожим на Высоцкого, но стихи у него более есенинско-рубцовские, я бы так сказал. Тоже интересный парень. Я ему предложил серьезно подзаняться сейчас самостоятельно стихосложением, и я его буду номинировать на премию имени Есенина международную, которая в следующем году будет. Вот, ну, есть интересы. Есть Герман Гуляев, интересный поэт, скорее песенник. Вот, Асильда Боброва, Александра Боброва, совсем молодая девчонка, я не знаю, школу она сейчас закончила или нет, но в прошлом году она была на финале МЦИРИ в Москве, какой-то из призов там завоевала. В общем, молодец, девчонка, действительно, у нее есть перспектива. Вот, потом Виктория Сысоева, интересная девочка. Тоже какие-то у нее есть там наметки на дальнейший рост.
Mm-hmm.
Но женская поэзия вообще явление сложное. С мужиками хотя бы занимаешься с ним, говоришь, давай, чувак, там перспективы такие. Ты знаешь, что если он не бросит, он, ну, то есть, что он не бросит, и он будет биться и будет пытаться стать великим поэтом. То есть с девчонками иногда бывает так, что вроде вот завтрашняя звезда, вот завтра ее можно миллионными тиражами издавать. Она бац, замуж вышла, все бросила.
И творчество затухло.
Да, абсолютно. Да, да. Вот меня друзья постоянно обвиняют в том, что я занимаюсь какой-то продвижением вагинальной поэзии с фестивалем там «Барышневый сад». Там у нас есть еще, как игрушечка, дамский фестиваль искусств. Один из этапов проходил у нас в Пензе, кстати. Вот. Ну, с девчонками сложнее. Но перспектива есть. В Пензе все-таки, что бы ни говорили, сейчас, наверное, если молодые ребята меня слышат, начнут морщиться, все благодаря Шигину. Шигин в самые тяжелые для русской поэзии годы сохранил в Пензе русскую хорошую качественную литературную школу. То есть Борису Владиленовичу за это огромное спасибо.
А в чем, собственно, заключается ваша функция, как, может быть, наставника, куратора? Что вы хотите прежде всего донести до молодых поэтов? Можете ли вы, кстати, четко ответить на вопрос, зачем сейчас быть поэтом? Рассказать о том, почему это необходимо? Вдруг у них вопрос такой возникнет. Как вы их, может быть, вдохновить и не бросить это?
Нет, если у человека возникает желание бросить, то и слава богу.
То есть вы не мотиватор?
Я, наоборот, всем говорю, слушай, ну, может, тебе лучше денег пойти зарабатывать, там, фирму устроиться каким-нибудь там клерком. Поэзия – дело неблагодарное, но люди, которые ею занимаются, хотя бы какой-то короткий период своей жизни были к ней причастны, это люди уже более интересные, всегда более интересные, более одухотворенные, что ли. В конце концов, это более грамотные читатели, более грамотные зрители фильмов, слушатели концертов. То есть они уже по-другому оценивают любое искусство. То есть я считаю, что человек так или иначе должен хотя бы попробовать себя в искусстве, обязательно, в любом искусстве, не обязательно в поэзии. Это да, это хорошо. Вот. А моя личная мотивация, ну, мы с друзьями начинали, с ровесниками мы начинали этот фестиваль, когда нам было по 33, такой проповеднический возраст. Вот. Мы между собой общались и решили, ну, вот нам не повезло, наша вот юность, когда бы стартовать, когда бы книжки хорошими тиражами, концерты. Поэзия была в загоне, и народ только бабки зарабатывал, и мы сами больше зарабатывали бабки, чем писали стихи. Вот. И мы решили, что ну вот сейчас вот растет новое поколение, что бы нам им не помочь уже со стороны своего опыта, своих связей. То есть мы их ведь, ребят приезжают на финал в Москву, мы их селим в общежитие Литинститута. У них первый день фестиваля в Москве – это свободное посещение семинаров, любых семинаров Литинститута. То есть ребята могут походить...
Ну да, это опыт, конечно, после Пензы-то, в общем-то.
Походить,
да.
Посмотреть, как готовят, воспитывают профессионалов, познакомиться с великими мастерами. Да, то есть можно же послушать там семинары там, Олеси Николаевой, например, или там, Сергея Николаевича Есина, одного из величайших мастеров-прозаиков, Владимира Орлова, автора-альтиста Данилова, прийти на его семинар. Это всегда интересно, это хорошая школа.
Александр, есть ли у вас стихи о Пензе? Вдохновил ли вас наш город именно вот на какой-то творческий результат?
На творческий, да. Я принципиально не пишу посвящений, не пишу датских стихов. У меня и родной в Москве всего там два стихотворения, из них там читаю только одно. А вот в Пензе, да, в Пензе написано несколько очень интересных, хороших стихотворений. Причем один раз даже в прошлом году меня Сергей Казаков пригласил сниматься в передаче «Фигаро», и я буквально накануне ночью написал это стихотворение, и премьера состоялась в эфире у Казакова, да. Но специально датских и каких-то географических стихотворений я не пишу. Ну, если только мне за это денег пообещают, там вот губернатору Ямала я посвящение писал, потому что мне за это платили деньги.
Если бы вас сейчас попросить прочитать свое стихотворение вот так экспромтом, что вам приходит в голову, и я думаю, что вы можете сделать это легко, прямо сейчас.
Ну, тогда вот и свеженький как раз то, что написано в Пензе. Стихотворение называется «Чиновник и поэт». Мы зачем-то совсем разучились писать между строк. Вроде время пришло, чтобы снова припрятать мыслишки и, как прежде, хранить дневниковые записи впрок, а для хлеба насущного делать попсовые книжки. Может быть, я не прав, и не время бояться доносов, и открыты для всех сетевые врата в интернет. Отчего же так много нашел неприятных вопросов в том же самом ЖЖ, друг-чиновник и бывший поэт? Не пора ли, как встарь, нарядиться в казенные тряпки, удалить из сети шаловливые теги и спам, и как старшие братья партийно распиливать бабки, а на сайте писать «одобрям, одобрям, одобрям». Нет, шалишь, брат-чиновник, не время писать между строк. Пусть твои звонари не стучат по дощечке убогой. Мы поэты, запомни, мы совесть России, браток. Ты докладывал шефу, а я разговаривал с Богом.
Александр Чистяков на «Серебряном дожде» в Пензе. Я думаю, что после этого стихотворения многим становится понятно, что этот человек не мог не быть еще и общественным деятелем. Потому что я так понимаю, что многие ваши проекты несут не только поэтическую нагрузку, но и в чем-то, может быть, воспитательную какую-то направляющую. Я говорю о проектах, например, таких как «Московские салюты» и «Часовые памяти». Расскажите немного о «Часовых памяти», поскольку это один из таких интересных проектов, который вы курируете. Вы, в общем-то, достаточно известны именно как организатор этого проекта. Почему он возник, почему такая необходимость сейчас существует?
Эти проекты практически параллельно возникли. То есть мы сначала придумали фестиваль «Мцыри», пришли к нашему руководителю Общественного совета «Потенциал нации» Елене Николаевне Совет. Сказали, вот хотим делать фестиваль, помогать, денег там, спонсоров искать. Она сказала, хорошо, я буду помогать, но, ребята, давайте еще и вневозрастной делать фестиваль для всех поколений. И давайте пусть это будет фестиваль гражданской поэзии. Подчеркиваю, «Часовые памяти», сборник, периодически выходящий в Москве на средства президентского гранта ко Дню Победы. Но все-таки это форум гражданской поэзии, где мы, с одной стороны, мы говорим спасибо тем, кто сохранил за нами право разговаривать, писать стихи на русском языке. Мы таким образом отдаем дань уважения тем героям, тому поколению. Но, с другой стороны, это площадка, где поэт может высказать свою позицию. При этом вот те, кто... Ну, вы можете в городской библиотеке есть имени Белинского, есть эти сборники... Мы передавали туда посмотреть. Там поэты совершенно разных политических взглядов. Но дело в том, что, занимаясь этим сборником, тоже вот этим проектом, этим форумом в течение 10 лет, я понял, что человек может быть белоленточник, может быть ура-патриот, может быть мой друг мусульманин, дагестанец Тимур Раджабов, или может быть там... Другой мой друг, там, ортодоксальный еврей Илья Стечкин. Неважно, когда человек действительно пишет хорошее стихотворение, то вот этой сиюминутной какой-то грязной политики места в поэзии не остается. Хорошая поэзия, реальный взгляд на жизнь настоящего поэта, это всегда в первую очередь качественная поэзия, и это всегда обращение... к совести человека, политика, чиновника, неважно. Это всегда стихи, все равно они пронизаны любовью к родине и переживанием за ее будущее. Мы это будущее можем видеть по-разному, но главное, что мы переживаем и что мы хотим для своей родины, своего там отчего дома, родного края, что мы хотим добра. Вот это сам, именно на этом строится вот сборник «Часовые памяти», именно поэтому периодически администрация президента про нас вспоминает и дает нам денег. Вот в прошлом, то есть в этом году, в 2013-м, мы вот сборничек очередной выпустили. А в 2014-м нам уже...
Я понимаю, еще презентации проходят в различных городах, да?
Да, да, то есть...
Там непосредственно авторы выступают? Либо да. Вы один за всех представляете?
Наоборот, там, как правило, презентации проходят без меня, то есть я не успеваю просто по всей стране кататься, то есть вот там переслал книжки в Уфу, ребята, лауреаты фестиваля МЦИРИ, сами сделали там презентацию. Переслал сборники в Самару. Вот сейчас ребята будут на следующей неделе делать в Самаре презентацию. На Украину и в Питер я еще книжки не послал. Вот когда они туда дойдут, там тоже ребята сами сделают презентации. То есть это просто участники как проекта, они вполне самостоятельны. И у нас все наши проекты, они не держатся на ком-то одном. Я, например, приехал сюда на форум провинции, а в это время в Псковской области проходил фестиваль «Славянское поле», где в рамках молодежки отбирались полуфиналисты фестиваля МЦИРИ. То есть там я как директор там не нужен.
Не нужны были, в общем, да.
Уже за 10 лет создана система, у нас найдено огромное
работает
количество.
Четко.
Ну, более-менее нормально. У нас есть единомышленники, по крайней мере, по всей России, которые готовы поддерживать это. И там, где есть умные губернаторы либо умные мэры городов, там все получается. Вот. Бывают случаи, как в Ульяновске, когда у нас просто деньги воруют. Ну, тоже бывает, ну что поделать.
Я напоминаю вам, дорогие слушатели, у нас в гостях Александр Чистяков. После рекламного блока у нас еще не будет совсем немного времени поговорить об интересных вещах. Я думаю, что Александр нам прокомментирует свое мнение, кстати, по поводу провинции тоже.
Уже 5. Всю ночь сидел и выдавливал из себя стихи. Пора брать перерыв. Пропитаться новыми эмоциями, а все нет времени. Решил зайти зачем-то и проверить свои сообщения, а тут ты. Такие грустные слова. Но я надеюсь, что ты так же широко улыбаешься, как и раньше, когда я видел тебя в последний раз. Тебе больше идет улыбаться, как бы ты ни была красива, когда грустишь. Грустить это вредно, я по себе знаю. Устал уже грустить. А веселиться не получается почему-то. Только какие-то жалкие попытки обмануть самого себя и веселиться. И не показывать им всем свои настоящие чувства. Эти не поймут. Эти не простят. Ты же знаешь, эти глаза под утро красные то ли от дыма, то ли от усталости. А это утоленной жаждой стихов улыбка. Мы так редко разговариваем, хотя так часто встречаемся. Ты там, я здесь. Два разных мира. А вроде одна квартира, а вроде одна жизнь. Уже 5. Хотел написать в стихах, вышло как-то коряво. Но думаю, ты поймешь, что я хотел тебе сказать.
На серебряном дожде Марсель. Я так понимаю, что наш гость Александр Чистяков уважает рэп и считает, что рэп в России, в общем, одна из форм поэтического творчества, так?
Ну, вообще, любая музыка качественная на русском — это одна из форм поэтического творчества. Вопрос, кто пишет тексты. Вот.
Нет, немногие, кстати, воспринимают рэп всерьез, особенно из как бы старшего поколения.
Ну, если не хватает мозгов быть, ну, из старшего поколения немногие могут пользоваться мобильными телефонами. Это не значит, что мобильные телефоны — это плохо. Вот. Там, рэп — это одна из интересных культур, которую мы давно ассимилировали, которая уже давно у нас в России не ассоциируется только с бандитами-неграми, где есть действительно классные, интересные ребята, интересные авторы. Да, рэп — это одна из форм поэзии.
Вы сами не пробовали, кстати, читать рэп?
Нет,
под музыку?
Специально не пробовал, а так вот как-то в дружеских вот таких тоже поэтических баттлах и дуэлях, которые мы между собой иногда устраиваем, конечно, пробовал. Интересно, но ничего не записал, там, да, это были экспромты какие-то. Да, поэтому сейчас продемонстрировать, наверное, даже пытаться не буду.
Александр, у нас не так много времени остается, но нельзя не упомянуть о том, что вы были участником прошедшего недавно форума «Поиск провинции», вас пригласили. В какой, кстати, секции вы работали? Хочется узнать ваше мнение о том, что там происходило, есть ли какой-то, получился ли какой-то смысл из всего?
Да, я работал в третьей секции «Событийный облик провинции», то есть как раз где обсуждалось, как интересно и правильно делать мероприятия, события, неважно, это фестивали, там, пикники и так далее. И как это можно увязать взаимодействие с властью. К сожалению, не все, кто приехал на этот форум, удосужились хотя бы прочитать хоть один сайт про Пензу. То есть они приехали сюда...
Беда повторилась.
Они приехали сюда поучать. Вот, это выглядело по-дурацки, потому что некоторые рекомендовали в Пензе строить из обрезков, из старых винных ящиков какие-то арт-объекты посреди города, а люди, не понимающие, что это у них в Вологде там земли завались, и за ней никто не ухаживает, а Пенза — город достаточно ухоженный, и эти арт-объекты никому здесь не нужны.
У нас уже есть такой арт-объект «Старая филармония», который строился по проекту для Краснодарского края, поэтому мне очень холодно было всегда.
Да-да-да. Вот, но вообще форум мне показался очень интересным, он удался. Мне было интересно, я многому научился. Я встретил много интересных ребят, мне во многом помогли. Я попросил там у ребят из Новосибирска, они мне прислали свою презентацию. Я буду теперь своих молодых коллег на их презентации обучать там в Москве. Поразил уровень организации. Я сам немало сделал всяких разных форумов, в том числе и международных. Именно вот административная работа, работа штаба просто на высоте, просто уникально, что-то вот, все было четко, ясно, понятно, работало все как часы. Ну, а насчет участников, ну что же, это, собственно, на их совести, да, Александр Эвскляр, человек, от которого никто особо ничего не ждал, да, думали, что, ну так, очередная персона. Нет, он оба дня там, пятницу и субботу ходил, слушал эти доклады, с кем-то делился своими впечатлениями и так далее. А, в принципе, от него это не ожидалось. Ну, вот молодец, да. Мне казалось, что Казаков мелькнет, тут Сергей Казаков, ваш худрук театра, нет, тоже он ходил на форум, делал какой-то доклад, выслушивал там московского актера театра на Таганке Влада Маленко и так далее. То есть, действительно, была реальная работа, было интересно. А то, что некоторые приехали неподготовленными, ну, так всегда бывает. Это если бывает вас, на любом форуме.
Если вас еще позовут, приедете, да?
Приеду с удовольствием.
Александр, спасибо вам за то, что сегодня посетили нашу студию. И хочется пожелать вам, конечно же, творческих успехов во всех ваших начинаниях, чтобы всегда было вдохновение и творить, и, как сказать, курировать творцов. Спасибо вам еще раз.
Успехов и вам, и с юбилеем, любимый город.
Одиночество, сон, беспокойная, мутная дрема. Дни шумят в унисон, обговорено все и знакомо. Я грустить не хочу, но смеяться причин не осталось. Световому лучу для разбега нужна только тень.